Здравствуйте. Ну, я говорю про Шефа. Он придется потерпеть меня. Сегодня пойдет речь о конфликте. Но эта тема написана очень много книг. Но все они посвящены конфликтам внешним. Таким как одна кость и две собаки, один мосточек и два барана, одна без другого. В книгах подробно описано, как разрешать эти конфликты. Сколько хитрости, сколько обмана, сколько устрашения можно применить, чтобы разрешить конфликты. Конфликты между государствами решаются в общем бою. Между племенами в виде кровного мести. Это способ разрешения конфликта. И существуют конфликты внутренние. Конфликты между тем, что должно быть и как оно есть на самом деле. Такого рода конфликты, если они неразрешимы, порождает эмоции, переживания, обида. В чем состоит конфликт между тем, как он будет себя вести, другой человек, и тем, как я ожидаю, он будет вести себя. Стыд, каким я должен быть и какой я есть. Вина. А как мне следовало вести себя по сравнению с тем, что ожидает от меня другой человек, и как я себя веду. Это, в общем-то, неразрешимые конфликты. Их неразрешимость видна в том, что возникает переживание, от которого человек не находит выхода. Он или становится гневным, агрессивным, и им мешает боль за счет того, что наносит боль другому, попадает в депрессию и многое другое. Чтобы научиться разрешать внешние конфликты, человек, наверное, должен уметь разрешать свои внутренние конфликты. Если подумать, почему эти два барана никто другому не уступает? Просто потому, что они не понимают ситуацию. Если бы они могли представить, что сейчас они упадут в ледяную воду, то, наверное, любой из них мог бы уступить. Почему они не могут уступить? Потому что не понимают. У них нет знания, они не могут представить, что будет потом, или представлять неправильно. Та же самая одна кость и две собаки. Они будут рычать друг на друга, они будут делать шерсть дыбом, показывать когти. И наступает момент, когда один другому наступает. Они часто ведут себя умнее человека. Они представляют, что должно быть. Я должен вам сказать, что обычно шорт животных разрешает свои конфликты разумно. Что же мешает человеку? Разрешать их разумно. Мышление, чувство достоинства, самоуважение, и те структуры, которые в нем наросли. Вот он стоит на мостке, лучше отойти назад. Но он крутой. Он не может. Чаще всего человек не может уступать, даже если явно это выгодно, только потому, что он не понимает, что мешает ему уступить. Может быть, это гордость, может быть, чувство оскорбленности или неправильная самооценка. И поэтому, если задуматься над тем, как разрешать правильно конфликты, я вам не советую читать книги по конфликтологии. Хотя некоторые студенты у меня пишут дипломные работы на эту тему. Они не так выглядятся. Боже, все они сводятся к тому, как преодолеть другого, как обмануть, как дипломатничать. И много другое. И как искупать. И чтобы быть в состоянии разрешать такого рода конфликты внешние, человек должен быть способен разрешать внутренние конфликты. Между тем, каким он должен быть и каков есть. Если ему уступить не стыдно, он уступает. Но и поскольку ему стыдно, он не может уступить. Он может погибнуть, если другая сторона его превосходит. И поэтому все дело сводится к тому, как человек может разрешать внутренний конфликт. Это требует понимания. Слово «конфликт» имеет много синонимов. Противоречие, противоположность, контраст, рассогласование, несоответствие. Они все означают какие-то аспекты такого рода конфликта. В одно время диссертации писали на эту тему, вот, конфликты антагонистические, антагонистические. Антагонистическим называли конфликт, который неразрешим. Например, конфликт между работодателем и наемным человеком. Явно здесь натяжка. Эти конфликты легко разрешаются, и поэтому термин антагонистический конфликт свидетельствует только о том, что люди не могут его разрешить. И чтобы в состоянии делать эту работу по разрешению конфликта, надо знать, как он устроен. Осознание конфликта во всей его полноте и по последствиям делает возможным его разрешение. Нет ни одного глупца, который бы все осознал и не разрешился. Нет ни одного упрямца, который бы осознал конфликт, но вдруг перестать упрямиться. И в конечном счете все сводится к тому, как его осознать. К сожалению, как психологической, так и философской литературы полноценного описания внутреннего конфликта нет. Все подменено диалектикой противоречий. К счастью, вы сейчас и задаете экзамен по философии, а то, чтобы найти неизмеряемость. Вот он где. Любое поведение есть не что иное, как разрешение какого-то конфликта. Поэтому, в общем, любое поведение, чем бы оно ни было, человека, животного, инфузории, это разрешение какого-то внутреннего конфликта. Эти внутренние конфликты переживаются в виде потребности. Скажем, что такое голодный? Что такое жарко? Это конфликт между тем, сколько воды должно быть в организме и сколько есть на самом деле. Любое поведение содержит в себе конфликт между целью и результатом. Пока результат поведения и цели не совпадут, поведение будет продолжаться. Поэтому вы можете разрешить конфликт варианта. Отказались от цели, тогда нет конфликта. Или добившись результата, тогда с целью. Если вы разумны и соразмеряете свои силы, то вы цель корректируете по своим возможностям. Когда говорят о глупости, то, наверное, имеет в виду человека, который может это сделать. Вот эта вот способность размыслить любое поведение, цель, результат, как потенциальные конфликты, и способ его разрешения является ключом к пониманию любого конфликта. Поэтому первое, что требуется от любого, кто желает это узнать, нужно иметь представление о том, как устроено его любое поведение. Поведение состоит из цели, способов его достижения, и из управления. Если здесь что-то не так, поведение разрушается. И с этой точки зрения способность человека ясно осознать свою цель, взвесить ее, оценить все стороны, является признаком мудрости. Что значит осознать цель? Прежде всего, это знать, какой ценой она достигается. В мире все идет к равновесию, которое само собой нарушается, но в каждом случае мы хотим соразмерности, хотим баланса. И поэтому баланс между достигаемой целью и результатом и тем, чем мы за это платим, платим временем, тратим усилиями, платим деньгами, платим плохим переживаниям. Так вот, человек, который может это соразмерить, он приобретает мудрость и вовремя может или остановиться, или скорректировать свои цели. Когда говорят, что цель разумная, это значит, что она скорректирована с учетом вот этих обстоятельств. Люди этого не делают не потому, что они не умеют это делать, у них нет привычек к этому. Наше сознание устроено так, что это появляется цель, она подчиняет ему все, концентрирует мышление, память, энергию на достижение цели. Это необходимо, чтобы человек мог достичь ее и преодолеть препятствия. Так сделала природа в миллионы лет эволюции. Однако то, что она сделала, нуждается в человеческой поправке. Когда я просто отдаюсь вот этому течению, то работает древний тысячелетний механизм, но не всегда может соответствовать действительности и возможности. Поэтому человек должен быть в состоянии остановиться и взвесить соразмерность результата, который чем-то очень привлекателен и хорош, и тем, чем мы за это будем платить и платить. Следующий признак мудрости человека – это осознание последствий применения цели, достижения цели. Когда люди достигают цели, они не думают о последствиях. Поэтому их ждет разочарование. Разочарование просто потому, что он достиг, чего добивался год, два, три. И начинается опустошение, у некоторых происходит депрессия. Поэтому для того, чтобы остаться разумным и мудрым, мы должны быть в состоянии видеть последствия своих результатов. С древнейших времен люди это понимали и призывали, потому что нужно подумать, а что будет потом? И каков смысл этого? Однако практика говорит о том, что люди этого не делают, именно потому, что если я начинаю думать о последствиях, то у меня уменьшается энергия достижения цели. Поэтому требуется чтобы в разное время человек думал об этом. Он должен думать о последствиях цели, когда он ее поставил. Когда же он достигает ее, он ничего больше не должен думать. Когда способность человека меняет свою стратегию и тактику, является основой его мудрости. И вот то, что я в сжатом виде сейчас говорю, можно иллюстрировать бесчисленным множеством примеров. Вот кто-то считает, что приобретение богатства является его целью. Но он не имеет никакого представления, что значит управление собственностью и какие последствия из этого текают. У него нет соразмерности тех усилий, которые он намерен тратить, и того результата, который он имеет. Иногда говорят, что вот если я буду осознавать все свои последствия, то у него пойдет энергия и ничего делать не могу. Я задам тебе вопрос, зачем мне это надо, если я все равно не могу? Зачем мне это надо, если после этого будет нисколько не лучше, чем сегодня? Эта философия тоже нужная. Философия пассивных бездельников. На самом деле, любая мысль, если она чрезмерна, то она вредна. Если человек только обдумывает последствия того, что он достигнет, и что не дает мало, чем он хотел бы, то это есть не что иное, как оправдание своего недеяния, оправдание своей пассивности. С другой стороны, неспособность это делать, это также минус, последствия которого скажутся в разочарованиях, в депрессиях и в личностных проблемах. Поэтому всему должна быть мера. Мысль, которая предвидит последствия, и мысль, которая ничего не признает, кроме цели, они должны быть равновесными и каждый по своему времени. Если вы приступили к делу, то кроме цели у вас нет ничего. Если у вас есть время, подумайте о последствиях, подумайте. Что бы вы ни делали? Кто-то считает, что он будет счастлив, заключив брак. Кто-то считает, что если он создаст богатство, кто-то получит образование, какой-то диплом, или сменяет квартиру. И тогда, конечно, он это делает, потому что при этом решаются какие-то непосредственные его проблемы. Но тот, кто не может осознать несоразмерности всего, что с ним происходит со следующим образом, то он рискует своим расположением духа и очень плохим самочувствием, депрессией и плохим состоянием. И какую бы проблему ни взяли, мы найдем вот эту глупость. Положим, эта семейка движется к разводу, и они считают, что это вершина будет счастья, как раз я от него отделаюсь. На самом деле проблема остается все те же. Потому что человек или женщина не понимает, чем у нее проблема. Она хочет всех сделать по-своему, все подмять под себя. Никто этому не подходит. А тот, к этому подходит, он ей не нужен. Он безочетный мужчина, как во втором слове. Все доминирующие властные женщины мечтают о сильной спине, за которой можно укрыться. И они несчастны, никогда ее не находят. И беспрерывно стремятся к этому. А на самом деле она просто не понимает, что значит быть за сильной спиной. Она никогда об этом не думала. Она просто не понимала, что значит кто-то берет на себя, а не все заботы. Кто-то выращивает детей и строит очень много иллюзий насчет того, что они будут такие, такие, такие. Чаще всего для этих иллюзий нет никаких оснований. Они делаются несчастными и портят своих детей по мере того, как находятся власть этих иллюзий. А если объективно посмотреть, то вырастить ребенка, сделать его взрослым, очень немного параметров. Прежде всего, чтобы он не был паразитом, не был уголовником. А обязательно иметь высшее образование, карьера, которую делают родители. Я часто родителям говорю, он у тебя наркоман? Нет. Он роет? Нет. А что ты падаешь духом, например, сбиваешь свою лепешку и портишь жизнь человека? А как же у нас семья не высшее образование? Он учится, не хочет. Я говорю, это в чешском. Раз не хочет, не учится. Как захочет, раз учится. Если человек захочет, он это закончит за год, все три класса, 8, 9, 10. Она говорит, как это он захочет? Конечно, захочет. Как ты перестанешь его давить? Он не захочет. Длинное время может не хотеть, а потом захочет. Раньше делалось так, не родил, а в ПТУ. Потом думаешь, почему из ПТУ выходят академики и большие ученые? Очень редко большими учеными становятся отличники. Почему? Да потому что он запрограммирован и ничего нового не сделает. Когда ко мне приходит на консультацию, вот муж у меня ведет себя так-то и так-то. Я говорю, дерется? Он говорит, нет. А ты знаешь, там дерутся. Пробивают деньги? Нет, не пробивают. Боже мой. Чего ты беспокоишься? А так, ну, забил мою больницу. Интересно, я уже не знаю, вообще он жену бросил. Почему человек в смятении? Потому что он не в состоянии все там думать. И вот то, что я кратко сказал относительно внутреннего конфликта, он является основой для благополучия человека, если мы можем осмыслить его так, как он есть. Этот конфликт может перестать во внешнюю. В разных формах. Ну, скажем, он копил деньги, чтобы купить 17-дюймовые листы. А жена изратила их на сережке. После того, как все это сделал, значит, там, она устроила ему скандал. Он говорит, что это такое, какая нахалка. Она же растратила деньги, она же разбойничала. И выехала. Стоит только прикоснуться, сразу видно, что она страдает от внутреннего конфликта. Когда она приобретала сережки, она была поглощена этой серьгой. Когда она приобрела, ее терзает чувство вины. Она же мужская люди и хочет, чтобы у нее был хороший компьютер. Если муж понимает это, то он может помочь ей разрешить конфликт. Если она этого не понимает, мама сама должна будет это сделать. Если первую опыт получила, что мне это очень хотелось, а получилось плохо, в следующий раз, когда она будет что-то похожее делать, она будет размышлять. Однако есть люди, которые не могут учиться на собственном опыте. Это люди, которые чьи мысли подделаны, и у них мышление автоматическое. Они никогда не думают. У них в запасе готовые ходы мыслей, которые выработаны кем-то, и они сами не думают. И ничем помочь нельзя. Пока они сами этого не захотят. Когда они задумываются над тем, почему у меня так получается, то тогда это можно помочь. Значит, если мы возьмем двух баранов на носке, то каков у каждого внутренний конфликт? Очень простой. Он должен на своей стороне и пройти мост, а он не будет. И на этом стреляли. Каждый может двигаться назад. Вы видите, как раз двигаться? они раздвигаются и точно попадают друг в другу лоб. Пока в этот момент они забывают, что можно назад двигаться. Почему? Жизнь поглощена целью. И точно так же ведут себя люди во всех конфликтах. Их внутренний конфликт перестает вам вешать. В чем он состоит? А почему он не такой, как он должен быть? Я спрашиваю, когда люди будут таким, каким он должен быть? Он говорит, нет, не будет. Я говорю, ты чего убираешься? Не знаю, противно, как он убирает. Почему тебе противно? Да потому что он не такой, каким он должен быть. Вот он когда-нибудь таким, каким он должен быть. Нет, не будет. А почему тебе противно? И этот круг вращается в голове. Кто его проиграет? Может прервать болезнь. Например, упал он на лбу. Ее муж и ребята не заботы, она удивляется. Интересно. Я не думал, что такое заботливый. И так далее. Можно ли ждать, пока этот круговорот все время двигался по повторенной дороге? Конечно, не нужно. Нужно просто знать, что этот цепь надо прервать. Очень просто. Остановиться и подумать. Вы остановились, подумали, и постепенно само отпадает. И когда я говорю, нужно изучать аналитическое мышление, ты справишься со всем. Они говорят, может быть. Это что, панацея всего? Я говорю, конечно, всего, что связано с мышлением. А поскольку вообще связано с мышлением, или значительная часть, считать, что это всего. Поэтому вот я сейчас в общих чертах это характеризовал, какие могут быть ходы мысли. Как думать? По каждому отдельному случаю мы думаем, применительно к конкретному делу. Ну, для воспитания денег. Надо, чтобы эта девочка велась это так-то и так. Она ли для тебя иначе? Кто может изменить ее поведение? Никто. Только она сама. Как только мы остановимся на чем думать, как она может изменить это поведение? Она изменит. Но если он будет заставлять, ничего не получится. Даже самый маленький ребенок, он делает побед над вами. Трехлетний, четырехлетний. Он покарает до тех пор, пока вы это не делаете. Потому что у него нет ничего, кроме этого. А вас куча других дел. Мы должны тратить время на что-то другое. Но мы хотим решать проблему с помощью насилия. Вот я вам читал лекцию о насилии, не насилии. Имейте в виду, насилие, оно требует все больше и больше насилия. Сегодня я накажу их всех, они поранжируют, все подруют. Потом привыкают, надо еще сильнее наказывать, и конца этому нет. Пока это не развалится, или кто-то умрет, кто-то заболеет. Почему люди придерживаются ложной технологии? Просто потому что никогда они не продумывают до конца, к чему это приведет. Требуется тысячелетия мысли для того, чтобы отказаться от педагогики при принуждении. Тысячи лет думали об этом. И по сегодняшний день не могут отказаться. А в процессе размышления, изучали соногенного мышления, вы в течение нескольких месяцев пройдете весь этот путь. Весь. Когда человек заполнил, начинает с Пантелеона, это римский педагог. И по сегодняшний день. Точно так же не только вопрос воспитания, но и других вещах. Если взять такие вещи, как положим сексуальные отношения, интимные отношения, то глупо здесь торжествует срока и проявляется в виде болезни. Женские болезни, импотенции и другие вещи. А все дело в том, что человек не может нормально думать об этом. К сожалению, он не может, потому что сексуальные отношения табуированы. Вот если ты решаешь математическую задачу, рассчитываешь баллистику, тебе ничего не мешает. Все знают, которые приходят в движение, организуются в целостную систему, и ты задачу решаешь. А как быть своей женой или с мамой? Как делать так, чтобы он тебя вел, как тебе нравится? Голова не работает. Мысли включаются. И все. Голова говорит, мне не нравится, как мой муж ведет себя со мной в интимной ситуации. Я спрашиваю, а ты пробовала? Она сама, ты же знаешь, что ты хочешь там делать с тобой. Она говорит, не знаю. А может, знает. Я говорю, хоть что-то знаешь? Она говорит, мне кажется, что надо так-то так. Я говорю, а как он понимает, нет, что это должно быть так? Она говорит, я не знаю, должен же ты знать. О чем это говорит? Вот когда внешне она обучает собаку, очень хорошо обучает, быстро и точно, дрессирует хорошо. А вот когда уже обучает человека близкого, не может. Почему? Потому что мысли застревают, импотируются. Можно привести бесчисленное множество примеров такого рода. Поэтому я, моя цель, особенно сегодня, когда у меня голоса нет, я не могу это сделать. Но если я дам общую схему, а сюда приходят люди, склонные к духовному росту и мышлению. Я же не рассказываю о смешных вещах. Я же не рассказываю о каких-то любопытных вещах. О духах, о таинственных тайнах Египта или там город Шамбалы. А вы ходите. А зачем вы ходите? Вы ходите, чтобы научиться думать. Так вот схема этого мышления. Как я начал, да? Внешний внутренний конфликт. Конфликт внутренний между должным и тем, как оно есть. Конфликт поведения, цель и результат. Так каждый раз, когда вы свою проблему начнете обдумывать в терминах поведения и внутренний конфликт, вы найдете решение этой проблемы. Так для этого нужно отрешиться от таких стереотипных представлений, которые существуют в повседневной мысли. Просто объективно это посмотреть. И это может каждый. То есть он захочет. Вот. Вот что я хотел сказать сегодня. Я рассчитал. Я не знаю, пойдет у меня голос. Или за все печеньки, следующие лекции, или нет. Я это всегда вопрос. Если согласны терпеть меня такого, это не от меня и следующие лекции.
Согласен.
Согласен, ну тогда, может быть, будет лучше. Вот. Нет. У меня голос утомился. Это уже три дня не вылечишь, нужно молчать. Светило говорит, заткнись. Говори не больше 10 минут. Это как у меня лекция будет. Говорю, ну так, хочешь, тогда больше будешь болеть. И все. Жизнь устроена так, что принуждение и свобода должны быть в равновесии. В одном месте принуждение больше, ну, в армии, например. Или где-то в системе зарплаты. Другое меньше. Поэтому вот момент, который вы привели в таблице умножения, умный педагог хороший, это делает минимум принуждения. Скажем, он не будет заставлять научить таблицу умножения, он скажет, Петя или Вася, вот таблицу умножения умеет читать, он умеет. Вот сейчас решает задачу, когда надо переможешь, смотри туда. И по таблице делает. Он один, два, три раза, а потом все запомнил. И без сборки, и без принуждения. Искусство педагогики, конечно, оно великое, но вы правы в чем? Что всегда есть какая-то доля принуждения, насилия и какой-то доля свободы. Но люди обладают удивительной способностью портить себе жизнь. Они, например, вот когда голодный человек, ест он свободно, с удовольствием и так далее. Насколько матерей превращают еду в кошмар, потому что принуждают ребенка есть тогда, когда он не хочет, и не дают ему, когда он хочет. Если возьмете такие вещи, как секс, то я как консультант вам скажу, что в сексе принуждение больше, чем еде. Притом самопринуждение. Раз мужчина не хочет совершенно. Она говорит, ты что сегодня ласковый? Он судорожно становится ласковым. Кто его принуждает? Его чувство достоинства, да? Поэтому, когда вы посмотрите на это, то вы должны знать, что общая линия совершенствования идет по пути уменьшения насилия, принуждения и возрастания свободы. Вот положим тот же самый секс. Люди этим заниматься хотят. Но почему делают, что это превращается в принудилку? Вот там, ну, скажем, один случай. Почему? Скажем, говорит, я хочу за него замуж, что он крутой, у него много денег. Но запах у него вкусный, спать я не хочу. Ну, вдруг. Так он на себе это сделает. Человек свободен, совершает грех, совершает свинство по отношению к самому себе. И мы ее не осуждаем. Потом, когда она жалуется на то, что у нее все в грязи, в кость, ее организм, не вредит. Но она сама это сделала. Точно так же все остальное. Поэтому люди устроены как? Если им сейчас этого хочется, они это делают. В общем, правильно. Все нужно делать, чтобы тебе хотелось. Но часто бывает так, то, что надо делать, этого не хочется. Тогда он принуждает себя. И все больше и больше занятий у него становится принудительными. Работа принудительная, придешь домой, секс принудительный. Дальше пошел в гости, и там принудительно. Тебе не хочется, можешь покупать бутылку и так далее. Ты идешь, покупаешь, и сидишь, думаешь, че это пришел? Поэтому каждый человек почему сделал? Потому что он склонен действовать автоматически, следуя стереотипам. Поэтому все считают, а приличная семья должна иметь детей с высшим образованием. Вы все будет принуждать. И кровь из носа. А сейчас какое высшее образование? Снег. Там вот я в некоторых вузах вообще зачет поставил. Просто так принесешь им коробку конфет. Счет зачет тебе. Я читаю лекции. Хороший лектор. Хороший лектор. Из 100 человек судил себе 10. Почему они не ходят? А потому что их цель не состоит в получении познания. А получить диплом. Понимаете? Пройти через это, поставить все зачеты. Я, конечно, могу устроить им армагеддон. И не ставить никому зачет. Но слушайте, это я все испорчу всю гармонию, которая уже сложилась. Гармония обман, притворство и так далее. Зачем мне это? Все будут считать, какой мерзавец. Вот сюда, просто сюда можете. Уже все идут, даже платят деньги, чтобы меня послушать. А те бесплатно не хотят меня слушать. Хотя я там читаю лекции специально по каким-то областям. Но вот интересно. Поэтому мир устроен, как бы сказать, странно и неразумно. И степень неразумности возрастает очень медленно. Поэтому в этом мире каждый решает свои проблемы сам, и в своей семье, в своем окружении, и должен это делать наилучшим образом. Тогда и хорошо. Вот кто-то порит своих детей, чтобы они выучились. Кто-то говорит, что привал, я лучше пусть они будут такие, но пороть их не хочу, против. У такого дети сами учатся. А там, где порят, они тоже учатся. Но результат разный. Вот. Поэтому вы совершенно правы, когда эти вещи говорите. Какая-то доза насилия зависит от того, как сложились обстоятельства. Если придет учитель в школу и будет применять полностью демократический метод, то у него ученики разбегутся еще. Поэтому в вузе это можно. Вот меня никто не прогнал с работы. Я пришел, там 10 человек сидит, 15, 100. Я говорю, Мне говорят, проверяют, списки составляют. И подавай деканат. Я говорю, зачем? Это они будут сидеть, читать газету, играть в крестики-нолики на моей лекции. Да нет, пришло 10 человек, но они слушают меня так, как вы меня слушаете. А вот другим свободно. Хочешь идти, хочешь нет. Поэтому, когда ребенок бежит на середину улицы, там мужик пинком его, как, ну, вот это отвлечел. Говорят, какой насилие на ребенка? Он уже не спал. Попал куда спать. Поэтому какая-то доза насилия нужна. Положим, нельзя потворствовать наркотиком. Но одной поркой не спасешь от курения. Вот там говорит, меня отец выбрал за курение. После этого я говорит, прятался курить. И чувствовал свою победу на ней. Поэтому когда-то можно насилие применять, это нельзя. И все должно быть с учетом конкретной ситуации человека. Вот я скажу вам. Пожалуйста, еще есть?
Нам понятно. А вот прошла жизнь, и вот я заметила, что есть женщины, ну, поскольку я женщина, я рассказываю о своей жизни, есть такие изобретательные, они еще такое придумают, скажут свои, вот как такой был пример, мальчик с мамой идет, наш сотрудница, идет паралитик такой. Он говорит, мама, почему он такой? Она говорит, там капусту без нее. А потому что он не ест капусту. Знаете, вот такая изобретательность не всем дана. А ведь у нас раньше не было такой
театр. Я думаю, она очень плохо сделала, потому что действительно ребенку запало.
Да?
Если он будет жрать капусту, то...
А я думала, что она такая умная. Ну, хорошо, тогда другой вопрос. Вот на ваших книжках, там на подсказке нам сейчас примеры. А ведь вот не все эти книги читают. Вот как вот найти где информацию? Ведь не каждый может их выбрать. Не каждый вот такой думать-то умеет.
Я читаю лекции. И вы заметили, те брошюры, которые вы покупаете, там лишних слов нет. Их нужно перечитывать, обдумывать. Вот что делать со студентами? Они, например, на лекцию не ходят, я говорю, а я тебе облагаю контрибуции. Покупаешь вот эту брошюру. Он говорит, ну что, конспект взял? Нет. Не конспект. Ты придешь ко мне, брошюра, там номера поставлены в тексте, и примерчик, приведи меня. По каждому случаю. Он приходит, какая интересная книга. Я говорю, врешь, наверное. Хочешь зачет получить, не знаю. А нет, говорит, действительно, впервые, как я понял. Я говорю, надо на лекцию ходить. Может быть, больше понял. Ну что это значит? Большинство людей читать не умеет. Человек не что даже не умеет читать. Он читает и не понимает. Вот возьмите любой закон. Вышел закон, гражданский кодекс, там все описано. Кто из вас гражданский кодекс читал? Вот, один, два, вот. А ведь там вся мудрость юридическая. И все, что можно, что нельзя, как и обманут. И как эти мошенники в Крымдуме надо обманывать нас. Понимаете, они специально лазейки там оставляют, чтобы можно было ограбить население. Не говоря о законе, а вот психологии. Конечно, взять Фрейда, почитать. Там написано очень интересно. Он прославился тем, что он хорошо писал. Но что ты усвоишь из этого? Поэтому нужно читать научную литературу. И вот если он даст купить брошюру, читайте ее внимательно. Не просто так, вот как Марине почитать. А читай, обрат, подумай дальше. Приведи пример. Остановись. Потому что то, что я здесь рассказываю, там написано. По разной теме. Еще вопросы?
Вот, записка.
Ну, часто экзамены сдаю во сне. Это хорошо, хоть во сне. Мао Цзэдун говорит, что экзамены это процедура, которая уместна против врагов. А против друзей и своих экзамен принимать нельзя. Применять. Почему существует экзамен? Почему? Потому что профессора Государство считает студентов обманщиками и хочет их уличить. С другой стороны, она боится, что некомпетентные люди будут. Экзамен за процедуру плохая. Но если вам снятся экзамены, ничего не вам делать. Участвовать в экзамене. Тот экзамен, где тебя оскорбили, унизили и просто измяли и выбросили, надо воспроизвести его и память его с современной точки зрения. И постепенно не будут сниться экзамены. Конечно, может. А вот как сделать, чтобы не выпрыгнуть? Вот как? Как мы выпрыгнуть в отражении? Только до конца. Ты выпрыгнешь, сломал руки, ноги и выпрыгнешь. А еще раз как? Ты еще раз выпрыгнешь, сломал руки, ноги и выпрыгнешь. Опиши все это. Сначала до конца, по деталям, воспроизведи, и не захочешь выпрыгнуть. Поэтому, когда навязчивое желание выпрыгнуть, а ты боишься, а хочется выпрыгнуть, то, конечно, выпрыгнешь. А чтобы тебя реально не выпрыгнуть, ты что, в уме это делаешь. Если в уме это сделаешь, раз, два, три, сядешь на стол, нарисуешь, опишешь. Как тебе переломали руки, ноги, ребра, череп. И ты мочишься под себя, ходишь. Из-под тебя горшок приносит муж. Вот все, надо подробно. Тогда не будешь выпрыгивать. А так ты думаешь, что будешь летать. Как во сне, подростки во сне летают. Конечно, выпрыгнешь. Поэтому вот одна жалоба, что мне хочется, и боюсь мужниц. Боюсь, что вот ребенка завижу, собственно. И убирают все на эти острые вещи. Психиатр дал какое-то лекарство, которое у нас будет. Я говорю, надо сесть, уединиться. Писать рассказ и в рисунках, представь, как ты вонзаешь ножницы в сердце или в ребенка, или в животное, течет кровь, появляется полиция, тебя судят, ты сидишь с такой мордой там. Вот все, пиши, детально, подробно. Если боишься, пусть тебя привяжут к стулу, пока ты описываешь. Муж попросит, привяжешь его с удовольствием. В кино как? В кресле связано. Правую руку освободить, чтобы писать могла. Левые, ноги, стулья. И так вот подпишешь, покажешь, и все пройдет. Ну тогда чем другое появится, может быть. Но это не так страшно, как зарезать собственную ребенка. Лучше всего практикую собственное мышление. Такой полностью. Некоторые, действительно, сегодня мне пожаловался так, я начала, но не могу говорить. Я говорю, надо консультироваться, раз, надо учиться писать дневник. Она говорит, я не могу, как начну, что-то мне мешает. Я говорю, конечно, мешает, всю жизнь боялась писать. Честно, писать не боялась, писала сочинение, образ там какой-то балконского. Ты же от себя, когда ничего не писала? А если от себя что написала, боишься. Сказал, Петя, я тебя люблю. Попробуй. Так, еще вопросы? Ладно, спасибо за внимание.